Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе. Смотрим, что пришло на сегодняшний день. Здравствуйте! У нас с супругой двое детей, им по 7 и 12 лет. Есть квартира, куплена на материнский капитал и ипотека. Оформлена на меня, жена созаемщик. Как делить квартиру в случае развода? Какие нюансы учесть? Ну, видимо, и первый взнос с материнским капиталом.
Ну, может, да, первый взнос, может, в процессе был он внесен мат-капитал. В общем, ситуация, скажем так, она у вас относительно сложная.
Из-за материнского капитала, опять же.
И ипотеки, да. А в общем, суть в чем? Во-первых, вы можете обратиться в суд. Я думаю, у вас сейчас квартира находится в совместной общей собственности, а доли детей там пока не предусмотрены. То есть, по сути, долями вы обязались их наделить после выплаты ипотеки. Но поскольку у вас такая вот ситуация произошла с расторжением брака, вы можете, кто-то из вас, допустим, может подать исковое заявление в суд о выделении долей ваших детей в пропорции к материнскому капиталу. То есть, эта пропорция высчитывается, исходя из стоимости недвижимого имущества, которое указано в договоре купли-продажи, не от кадастровой стоимости. Ну, математику я же не буду сейчас рассказывать, как делать. В общем, говорю основные так вводные данные. А что касается раздела имущества уже между супругами, то есть вы выделили доли детей, вот, ну, например, возьмем там по 1/10 доли получилось, да, у детей, 8/10 остается у вас. А в данном случае вот по 4/10 вы в суде не сможете, по сути, поделить, поскольку квартира находится в обременении ипотеки. Да, и есть ли в этом смысл вообще ее делить пополам, если де-юре уже определено в семейном законодательстве, что совместно нажитое имущество между супругами, оно является общей и находится в равнодолевой, по сути, собственности. Вот, то есть, ну, по сути, по 4/10 у вас может там уже быть. Вот, выделять эту долю или не выделять, я думаю, смысла, ну, реально нет, что это вам даст. Что касается ситуации, когда, допустим, помимо совместных денежных средств, которые нажиты в браке, были внесены еще личные средства, допустим, люди живут, вот у меня недавний пример, жена продает свою квартиру, однокомнатную, и вкладывает в ипотечную квартиру трехкомнатную. Также вот материнский капитал, там тоже двое детей, но сейчас они с супругом разводятся. И супруг ей говорит, я пойду делить квартиру напополам. Она ко мне обращается, вот так и так, сейчас напополам, что мне делать, я вот и так непонятно, как живу, как мы будем вместе жить, как бы разъезжаться. Тут еще продала свою квартиру, а он с меня просит еще и это, говорит, половину взыщет. Почему это так? Ну, половину не взыщет, а получит. Вот такая позиция людей, которые говорят, что я половину получу, она неверная. Еще раз, то, что вы продали и вложили уже в браке, допустим, вы продали вот личную квартиру и вложили в браке, вот эти деньги, которые вы получили от продажи квартиры личной, добрачной, они являются вашими личными. И вложив их в квартиру, которую в браке покупаете, это не говорит о том, что вы эти деньги как бы дарите в общую совместную собственность. Нет, это также является вашей личной пропорцией. То есть, соответственно, при дележке имущества вы будете выделять из этой квартиры большую долю, нежели выделит ваш супруг, поскольку вы положили туда больше. Соответственно, допустим, если вы вложили стоимость 70% квартиры, а в браке было вложено всего 30% стоимости квартиры, вы, соответственно, получите 70% плюс 15%, да, половина от 30%. То есть 85% будет вашей, а 15% будет супруга. Вот имейте это в виду. Теперь, что касается вот ипотеки заемщика со заемщика, я хотел еще сказать. Вот в данном случае, в любом варианте, заемщиком останется супруг. То есть, он будет титульным плательщиком данной ипотеки. И ипотеку необходимо будет платить. Если, допустим, кто-то отказывается, например, он говорит, я не буду платить ипотеку, квартиру в процессе банк может забрать, наложить на нее взыскание за то, что нарушены условия кредитного договора. Поэтому за этим моментом очень следите. Не думайте, что, мол, он заемщик, значит, он должен платить, если он не платит, к нему от банка должны быть вопросы, а нас он трогать не должен, и квартиру тоже. Нет, он будет трогать как раз-таки квартиру. Допустим, в некоторых банках есть такая услуга, что можно помочь другу, так, по-моему, называется, что-то такое, это надо в банке
помочь
уточнять.
Помочь другу заплатить ипотеку.
Да, помочь и заплатить ипотеку, да.
Где то есть взять там таких друзей?
Там, ну, здесь вот друг бывший получается, просто он оказался в такой ситуации, что нужно платить, я имею в виду, допустим, супругу, угу. Вот, чтобы банк не забрал квартиру. Соответственно, можно вот со своего счета ввести параметры кредитного договора и оплачивать эти средства.
Ну, то есть жена тоже кредитные. Может
оплачивать. Да, может. Угу. Это надо просто детали вот эти в банке уточнить. Угу. Я просто говорю вот вводные данные, чтобы люди понимали, что сделать. А потом, допустим, если ты оплатил сумму ипотеки, но вы уже развелись или не развелись, но вместе не живете. Это называется фактическое прекращение отношений. В общем, вот с момента прекращения фактических отношений деньги становятся все лично вашими. И если вы из лично ваших денег оплачиваете стоимость месячной там, ипотеки или там полгода платите, вы можете обратиться с иском в суд на второго собственника, ну, на второго, там, скажем, заемщика или созаемщика, с просьбой выплатить, взыскать половину денег, оплаченной по кредитному договору. Потому что долг по кредитному договору, раз он был нажит в период брака, он является общим. И если кто-то из бывших супругов платит этот общий долг со своих денег, он имеет право взыскать половину выплаченной этой суммы с того, ну, с того супруга бывшего, который также должен платить.
Угу. В общем, ну, вот то есть, если платежи по ипотеке, они сохранятся, да?
Они сохранятся. Просто другой супруг, который платит, может взыскивать половину, угу. Когда заплатит.
Ну, обычно бывает, что просто квартиру продают, и там каждый забирает какую-то часть, ну, и квартиру, разъезжаются.
Это понятно. Ну, квартиру продать, прежде чем продать, там сколько действий-то надо сделать.
Ну, там еще дети.
Вы выделите, да, доли, да, детей. Выделить. Вот, потом, после этого вот уже выставлять на продажу. Если, конечно, есть такой вариант, что продать и поделить деньги и разбежаться, ну, это самый лучший вариант, конечно, я согласен.
Угу.
Ну, некоторые на это не идут, поскольку понимают, что в случае продажи выплаты оставшейся основной суммы ипотеки и поделения, там, допустим, пополам, у каждого остается вообще ничего, по факту, если идти только на улицу.
Ну да.
Какой смысл тогда в этом?
Квартирный вопрос, это, конечно, очень серьезно. Еще один вопрос, который пришел к нам сегодня в программу. Здравствуйте, оформил карту на год в фитнес-клуб. Раньше один из его филиалов был рядом с домом, недавно он закрылся. В другие филиалы мне ездить неудобно. Попросил расторгнуть договор и вернуть неиспользованную часть средств. Мне пришел отказ на основании того, что в договоре есть пункт о том, что данная клубная карта позволяет клиенту посещать любой филиал фитнес-центра, а значит, причина неудобно посещать не является основанием для расторжения договора и возврата денег. Можно ли вернуть деньги?
Ну, знаете, такой ответ фитнес-клуба полный бред, я вам так скажу. И, наверное, все на этом можно закончить, отвечать на вопрос, да. Ну, смотрите, во-первых, ваши отношения регулируются законом о защите прав потребителей. Соответственно, вы можете отказаться от предоставления услуг, но отказать вам фитнес-центр в расторжении договора и возврате денег не может. Единственное, вы не можете требовать возврата всей суммы денежных средств, которые оплатили, поскольку какое-то время, допустим, там заплатили за год, а отходили, допустим, 4 месяца. Ну, кто, почему за 4 месяца клуб должен нести потери? Вы же ходили, вы же пользовались услугой. То есть выплата идет пропорционально сроку, который не использован.
Но человек и пишет, что попросил вернуть часть средств.
Да, соответственно, вот эта часть, там 4 плюс 4 плюс 4, да, это получается 2 третьих должен вернуть при нашем примере. Исходя из того, что 12, 8 месяцев осталось, 2 третьих суммы должен вернуть клуб. А в данном случае я советую написать письменно претензию о том, что необходимо, прошу вернуть там 2 третьих выплаченной суммы. А в случае, если не будет возвращено, на такие-то реквизиты приложить либо указать, какие реквизиты, в течение 10 дней, если не будет возвращено, но вы вынуждены будете пойти в суд с исковым заявлением. А в суде по закону о защите прав потребителей вы с них взыщете и ту сумму задолженности, да, которая образовалась, то есть 2 трети, например, плюс моральный вред, плюс штраф за нарушение прав потребителей. Это 50% от 2 трети той суммы. Поэтому, ну, может, еще и судебные расходы будут какие-то, мало ли, вы к юристу обратитесь.
Угу.
Госпошлины такой иск облагаться не будет в силу налогового законодательства. Угу. По закону о защите прав потребителей, вот при, ну, такой, я там думаю, сумма небольшая, в принципе, 2 трети, ну, там, пусть, допустим, 15 тысяч рублей. Вот при 15 тысячах рублей пошлину платить не нужно будет.
Ну, то есть, берем бумагу, ручку или клавиатуру и пишем, что да. Оформил карту, филиал закрылся, в связи с чем прошу вернуть в связи там, с да. Ну, законом о защите прав потребителей.
Да, да, да.
Иначе пойду
в суд. И реквизиты указать, да.
Да, и реквизиты.
И обязательно поставить отметку, что приняли. Либо не принимают, значит, по почте с описью вложения отправлять.
Или на электронную почту, но с этим, с отметкой о прочтении. Такая штука тоже есть, просто нужно будет сделать скрины.
Главное, чтобы эта электронка была указана у них либо на сайте, либо в договоре, да.
Да, либо в договоре.
Чтобы можно было сослаться, что это как бы...
Официальная почта.
Официальное имя опубликованное.
278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы и попадают к нам в программу. У микрофона сегодня была Мария Заостровных, а в гостях у меня юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго!